В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Арман Туганбаев. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы обсудим будущее российских школьников и студентов в связи с разделением Министерства образования и науки, исходя из заявленных намерений и уже совершенных дел самих министров. Новые федеральные стандарты, сокращение числа рекомендованных учебников, устная часть экзамена по русскому языку и обязательная ЕГЭ по географии – эти нововведения Ольги Васильевой теперь продолжают волновать педагогическое сообщество.
Ну а о том, как отразится на высшем образовании отделение от среднего и что ждет академическую науку, мы подробнее поговорим во второй части программы.
Начнем же с Министерства просвещения, которое будет отвечать за сферу общего, среднего, профессионального и дополнительного образования. Московской студии куратор школьной службы медиации фонда «Будущее сейчас» Андрей Пинтин и заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ Александр Асмолов. И по скайпу с нами антрополог Анна Ожиганова. Ну, Александр Григорьевич, к вам вопрос. Вот хочу спросить, как вы считаете, вот меняется просто вывеска у министерства или меняется вот сама суть? Да, просвещение звучит вообще как устаревшее, причем не только слово, но и по смыслу, как кажется. Да, вот какой ребенок, подросток вот сегодня согласится, чтобы его стали так просвещать?
Знаете, я думаю, что на наших глазах происходят парадоксальные вещи. Вспоминая замечательные слова любимого мною Фазилия Искандера о москвичах. «Когда наблюдаешь москвичей, — говорил он, — то удивляешься, заняты, бегают, делают многое, и вдруг все замирают на остановках. Что такое? Сейчас будет передаваться прогноз погоды, и все замирают». Сегодня удивительное время, когда учителя, когда директора техникума не просыпаются утром и не думают, кто у них ныне министр образования, просвещения. Об этом не думают даже дошкольники. Слышали, видят, что происходит. Сегодня наш образовательный мир, захваченный потоками интернета, цифровых коммуникаций, становится другим. И поэтому есть министр просвещения, это замечательно. Нет министра просвещения. Ну, без этого как-то не положено. А по большому счету происходят очень любопытные вещи. Я задаю вопрос, где есть еще министерство просвещения в этом большом шарике? И отвечаю, зато мы в области балета впереди планеты всей. Нигде, ни в одной стране, ни в Китае, ни во Франции, не побоюсь этого слова, даже в США нет министерства просвещения. И там это мало кого заботит. Было ли у нас министерство просвещения? Да, оно было на заре нашей советской власти. Оно называлось наркомат просвещения. Там были Луначарский, там были Крупская, но название было беспредельно точное. Народный комиссариат просвещения. Вдумайте в смысл слова «комиссариат». Оно было очень точно. Потом во время СССР блистательный Прокофьев, уникально талантливый министр, уникально грамотный человек, ввел все просвещение Советского Союза, где дети в один час начинали учиться по одному учебнику, слышали один звонок от мала до велика.
Андрей, ну вот при упоминании этих комиссаров хочется сразу заявить, что Ольга Васильева хоть и сообщает, что да, информационные технологии, да, развитие, но при этом явно повышается именно желание сузить количество учебников реально до одного, ввести эту духовность в школе, ввести православную этику. Кажется, в таких условиях невозможно ничего изменить в этой школе, и действительно в век информационных технологий российская школа вернется на 100 лет назад. Готовы ли родители и ученики отдать эту ответственность учителям и верить им единогласно?
Ну, мне кажется, это зависит от школы и от культурного контекста. в котором эта школа находится, у нас очень много разных городов, много разных школ. В большинстве школ родители рады отдать ответственность учителям, потому что они как будто бы сегодня заняты каким-то своим развитием, работой, заработком и обеспечением, собственно, благополучия детей. Поэтому многим будет удобно отдать, и они, собственно, это и делают, отдать на ответственность учителей благо, благополучие, какое-то получение знаний детей. В то время как детям, как раз, мне кажется, и сегодня не очень нравится то, что взрослые настолько активно забирают у них право самоопределяться, там, не знаю, искать себя, думать о том, как выстраивать друг с другом отношения, и скорее не получать какие-то готовые знания. А эти предметы, которые вы перечислили, они как будто бы еще более готовыми и в таком фундаменталистском ключе, абсолютизируя, предлагают уже готовый, разжеванный какой-то материал, да еще и такой, который приводит к определенным долженствованиям. А они скорее хотят каких-то компетенций, чтобы в этом мире как-то обращаться с тем потоком информации, который происходит более, не знаю, умело, удобно для себя. И думаю, что дети не будут соглашаться. Может быть, родители и будут. Я бы не посоветовал им этого, но за родителей сказать не могу. А дети, думаю, дадут отпор этой системе, как уже немножко начинают делать.
Ну, я хочу сказать, что мы записали небольшой опрос молодых и взрослых людей. Вот, наверное, начнем с молодежи, потому что это как раз подтверждает слова Андрея. Мы спросили, зачем нужна школа? Ну, собственно говоря, вот имея в виду, что, может быть, она и вообще уже не очень нужна.
Школа должна давать как и знания наук, так и знания жизни, потому что именно в школе мы получаем вот этот первый опыт, первая любовь, первые взаимоотношения с учителями, со старшими. То есть именно школа нам дает вот эти бесценные качества, которые мы потом используем всю жизнь.
Но она ничего не нужна вообще. Она ни воспитания, ни уроков ничего не дает, честно. Я так считаю. Ну, потому что то, что мы сейчас учим, нам это в будущем не пригодится. Достаточно первых 5 классов и все. Для знания, чтобы ты умел читать, писать и что-то делать. Остальное уже нужна практика, я так думаю.
Ну, скорее все-таки знания, я думаю. Потому что ну, в школе есть ведь плохие дети, ну, хулиганы, допустим, и отличники. А учат всех одинаково. Поэтому скорее воспитание от родителей идет, а знания уже, да, школа.
Родители могут воспитать, а в школе учиться надо, чтобы поступить и сдать экзамены.
Каждый ученик берет то в школе, что ему нужно в основном. То есть, если он хочет получить знания, он будет там учиться. А воспитание, ну, мое мнение, что воспитанием должны заниматься родители.
Мне кажется, школа нужна для воспитания патриотов и ценностей, которые государство формировало на протяжении многих лет, оно прививает именно со школы. То есть здесь больше идеологическое обучение, потому что, по сути, знаний в школе, ну, не дают. Это очень плохо, и нужно убрать уроки патриотизма из школы, уроки религии из школы. Нужно направить именно на обучение конкретных знаний.
Ну, мне кажется, больше для воспитания, так как, ну, не особо много знаний мне пригодилось за мой период обучения. Больше я где-то подчеркнул в универе, так сказать, или в жизни. Так, ну, а так учат уважению, дружбе, так сказать, любви, может, кому как.
Ну, Александр Григорьевич, вот такое мнение молодых людей, это не специально, это вот действительно те, кто попался, и получается, что, ну, вот они к школе относятся так достаточно, ну, просто как к месту, да, к некому вот общению и опыта такого, ну, просто жизненного опыта в большей степени.
Знаете, за этими ответами большая и социальная, и психологическая правда. За ними стоит то, что сегодня каждый ребенок сам себе Google, и каждый ребенок сам себе Яндекс. И что для меня невероятно важно, что детей волнует одна вечная тема, которая была в 19 веке, в 18, 20, да и сейчас в 21. Невольно на первый план выходит любовь. Поэтому взаимоотношения личности, мир коммуникации – вот что сегодня волнует. И при этом дети очень спокойно относятся к многим происходящим событиям. И при этом Нет в школе уроков патриотизма. Нет в школе уроков религии. Давайте говорить точно. Есть уроки, посвященные мировой этике и тем или иным религиозным культурам.
Родители хотят приложить часть своей ответственности за воспитание детей на школу, и хотят, чтобы школа их воспитывала, в том числе духовность, этикет и так далее. Как с этим вызовом справляется школа и дети?
Ну, я, во-первых, бы два слова сказал о вот этом понятии воспитания, которое мы так или иначе произносим уже много лет. И мне тут важно, ну, как-то разделить то воспитание, которое как практика насаждения совершенно определенной жесткой, там я даже не скажу культуры, а логики,
идеологии,
да, спасибо, Александр Григорьевич, и воспитание как скорее создание среды, где дети учатся друг с другом общаться, где они знакомятся с разными логиками, с разными версиями того, как можно себя вести, и как-то выстраивают какую-то свою ценностную картину мира и находят способ воплощать эти ценности. Мне кажется, и то можно называть словом воспитание. И я за второе воспитание. Я бы хотел, и мне кажется, что школа является таким пространством априори, просто потому что там дети проводят большую часть своего времени в определенный значимый период своей жизни. Поэтому, когда говорят вот воспитательную функцию школы, я за воспитательную функцию школы, только не в ключе насаждения определенной идеологии, а в ключе создания среды, которая, кстати, родителями воспринимается как среда все-таки с определенными ценностями. Потому что сегодня многие родители, которые не хотят передать просто ответственность и забыть на там несколько лет про вообще детей, общение с ними и свою воспитательную задачу, они приходят, и они требуют, они спрашивают, и они сталкиваются с тем, что школа либо имеет некоторую позицию, что очень редко, и готова приглашать родителей к сотрудничеству, к некоторому диалогу. Или они сталкиваются с тем, что школа пытается пойти на поводу у этих родителей, у этих родителей, у этих, а сегодня все-таки мы живем уже в мире, где у родителей очень разные бывают бэкграунды и свои какие-то позиции. И в этом смысле школа оказывается в заложниках у своей вот этой, своим желании идти на поводу, когда невозможно идти на поводу у совершенно разных акторов.
По поводу диалога у меня большой вопрос. Да, вот, и, наверное, у многих людей, которые вот, работают и учатся в массовых школах, и в том числе у родителей, потому что мы знаем случаи, когда ну, действительно детям надо было сдавать вот, какие-то экзамены по православию, они не могли закончить школу, потому что там вот этот обязательный предмет, да, и вот в светской государственной школе есть обязательный предмет. Это вот там примеры Вологодской области, если я не ошибаюсь. И, собственно говоря, вот тут есть такая какая-то вот сложность, и, может быть, с другой стороны, это действительно запрос на, так сказать, традиционные ценности, точно так же, как в свое время Ольга Васильева стала министром образования, потому что общество был запрос на возврат прекрасного советского образования, может быть, вот это вот тоже такой вот адрес в эту сторону, потому что общество есть запрос на это. Вот хочу спросить Анну Ажиганову, антрополога, как вы считаете, вот вы тоже сталкиваетесь с тем, что эта тема, ну, во всяком случае, на семинарах много где сейчас обсуждается. Вот как вы думаете, это действительно запрос общества на некие ценности, которые оно не находит в себе, и это связано в том числе со школой?
Да, дело в том, что я специально занимаюсь вот историей ОРКСТЭ и вообще вот этой предметной областью, как сейчас называется, духовно-нравственная культура. У меня были небольшие опросы и среди учителей, и среди родителей, и такие вылазки в школы. И, ну, в общем, сама история, когда мы смотрим документы, как это появилось. В общем, единственный запрос был один, и инициатор этой всей концепции был один. Это Русская Православная Церковь. То есть, собственно, вот это само преподавание предметной области и проект вот, преподавания религиозных культур. Министерство образования немножко это скорректировало, где-то сдерживало, но, в общем, это все растет оттуда. И никакого запроса, на самом деле, со стороны общества не наблюдается. И я хочу сказать, что огромное количество лукавства вокруг этого предмета, и родители, да, и учителя, в общем, большинство людей, которые этим специально занимаются, они даже не дают себе отчета, сколько здесь, ну, лукавство, мягко это сказано, да. Вот сейчас говорили, что плохого в том, что изучают религиозные культуры, ведь изучают не религию, а культуры. Но если мы, опять-таки, обратимся как бы к истокам, почему возникло это слово вообще, религиозные культуры, то можно, например, обратить внимание на такой документ, как «Основы социальной концепции православной церкви». Да, и там написано, что слово «культура» происходит от слова «культ». То есть основа культуры в религии. То есть таким образом это просто, с одной стороны, такой уход от того, чтобы анонсировать, что у нас клерикализация общего образования, да, какая-то ведется. С другой стороны, избежать использования религиозных концептов. Потому что вот есть тоже документы, цитаты, где-то это в большей степени откровенности сказано, где-то с меньшей, что при изучении религии в школе нужно избежать религиозного подхода, как атеистического, да, избежать возможности того, чтобы ребенок сравнивал религиозные традиции между собой.
Я хочу сказать, что, ну, может быть, действительно, это такая сложная тема, и это требует отдельного такого разговора, но просто надо сказать, что вот в бытность предыдущую министерскую, да, Ольги Васильевой, теология была признана научной дисциплиной, да, вот. И, собственно говоря, ну, возможно, ничего плохого в этом нет. И я хочу перейти уже к предметам. Я хочу перейти к школьным предметам. И совершенно очевидно, что буквально через некоторое время будет больше обязательных ЕГЭ на выходе из школы. Да? Потому что уже история, уже будет английский, хотелось еще, насколько я помню, географию, в 9 класс еще устный экзамен внутрь, вот с чего я начала, значит, русского языка. То есть понятно, что, скорее всего, это будет линейка обязательных практически всех, наверное, в конце концов, ЕГЭ, который придется готовиться и, в общем... Ну, форма будет ли та же, да, возможно, и форма будет уже другая. То есть, по идее, это такой, ну, абсолютный возврат к школе. Может быть, формат какой-то будет другой, не знаю, будет ли, да. Но мне кажется, что это так, хорошо это или плохо. Александр Григорьевич, что скажете?
Ну, во-первых, риск полной ЕГЭизации всех предметов – это нереальный риск. На данный момент мы имеем акцент только связанный с иностранными языками.
Почему? История и география тоже было сказано, просто не успели.
Не успели. История, иностранные языки так или иначе обсуждаются и вводятся. Сказать, что сегодня полностью каждый предмет будет дан в виде технологии ЕГЭ, об этом не идет речь.
Смотрите, извините, еще можно? Уже 6 получается как минимум.
Получается и с ними не получается. Я говорю, как только вот говорили об этом. У нас замечательные законы, но их особенность в том, что они никогда не соблюдаются, когда мы сталкиваемся с реальной практикой. Здесь, еще раз говорю, у ЕГЭ много своих грехов. Но то, что будет поголовно ЕГЭ по всем предметам, такого риска нет. Второе. Возвращаясь к тому, что говорилось, это невероятно важно. Опасна клерикализация не школы и не только школы, а утрата светскости государства. Производным от этого будет клерикализация. И третье. Поглядите на меня внимательно. И очень. Я даже никогда не подумал бы, что сейчас я выступлю как адвокат Ольги Юрьевны Васильевны. Но теология в 95-96 году была введена в все вузы совсем другим министром. И православная церковь резко выступила с критикой этого предмета, потому что теология как конструкт присущ католической и протестантской церкви. У нас же всегда в православной церкви богословие и основа, а не теология. Поэтому мы сталкиваемся с разными реальностями. И последнее. Никогда как ЕГЭ и как федеральный предмет основы светской этики и разных религий не фиксируются в старших классах. Напоминаю всем, что это касается обязательного введения в небольшом количестве часов 4-5 класс. Как факультативы это могут быть, то есть как курсы по выбору в разных классах, но никак не обязательно по всей линии образования.
Ну, это если не поменяются федеральные стандарты, которые хотелось бы, между прочим, министру поменять, как, в общем-то, мы знаем про это. Так что, Александр Григорьевич, вашими бы устами. А по поводу теологии, ну, понятно, что теология в тот момент была, введение теологии было таким политическим шагом, а в данном случае это, наверное, какой, тоже политический шаг или академический? Но это мы оставим для разговора о высшем образовании во второй части программы.
Да. Если мы говорим про огромное количество обязательных ЕГЭ, то скорее стоит обсуждать индивидуальный план обучения школьника, в который вписывается огромное количество базовых знаний, которые насаживает ему школа. Не произойдет ли просто перегрузы у школьника и все сопутствующее с этим ухудшение его образованности?
Мне кажется, перегруз у школьника уже происходит. Мне кажется, что наилучшим последствием такого перегруза является ухудшение его образованности, потому что есть куда более такие печальные последствия перегруза, связанные с тем, что школа в целом, школьный период переживается как стрессовый, что биологически это вообще не полезно для здоровья человека переживать так много стресса и непонятно с чего. Ну, то есть, почему? Потому что я должен сдать ЕГЭ, чтобы что? Чтобы поступить. Но как будто бы вся жизнь, она сужается до вот этого намерения залезть в ушко там, института, ЕГЭ, и так далее. И полнота жизни, когда ты радуешься, общаешься с друзьями, она как будто бы уходит на второй план, но это даже, опять же, не так грустно, как просто то, что дети ссорятся, дети переживают, дети ухудшают отношения, у них ухудшаются отношения с родителями, с учителями, в общем, все в таком, я уже произносил в этой студии эту фразу, в таком почти перманентном стрессе, просто потому, что на всех сверху давят ожидания результата. И ЕГЭ в этом смысле это как раз как будто бы такой символ вот этого результата, который должен быть в итоге высоким. Хотя на самом деле это просто методика, которая стандартизирует результат обучения. Если бы не так, я прошу прощения за жаргон, упарывались бы все во время образовательного процесса для того, чтобы достигнуть этого результата, а воспринимали бы это всего лишь как инструмент мониторинга и измерения эффективности на выходе, но при этом ставили бы цели развития метапредметных компетенций, личностных, которые вообще-то во ВГОСах тоже есть, то тогда бы вообще жить было проще. Поэтому перегруз, нету риска его перегруза. Перегруз уже существует, и как конкретно эти нововведения на него повлияют. Но мне кажется, там уже просто некуда перегружать. Поэтому я и говорю, что дети, как мне кажется, будут все больше и больше приглашать к диалогу тех, кто будет их так вынуждать перегружаться, педагогов, директоров, администрацию, что в итоге просто внутри школ, ну, они будут видеть, что это не очень полезно. С одной стороны, с другой стороны, ну, я на самом деле просто тоже выступаю как будто бы адвокатом, мне не очень нравится, я просто никак не могу на них повлиять, у меня нет к ним доступа, поэтому мне хочется конструировать реальность, где есть надежда. А с другой стороны, ну, вообще хочется таких предметов, как права человека, например. Есть такие учебники, непонятно, почему надо вводить предмет по православной этике, когда светская этика и права человека у нас, в принципе, неизвестны людям, и они путают это с этикетом. Ну, то есть, как будто бы дисбаланс такой в сторону клерикализации, он маячит. Насколько он вероятен, ну, я просто не беру на себя право судить, но внутри каждых школ ощущается, что ожидание результата и жесткость рамок всем очень осложняет жизнь. Педагогам, детям в первую очередь.
Ну, мне кажется, что Александр Григорьевич может со мной согласиться, что сейчас у школы, в общем-то, есть возможности как-то, ну, возможности формальные, да, благодаря закону об образовании нынешнему, благодаря тем же федеральным стандартам, уже вот работающим, которые принимали и которые обсуждали достаточно долго и много как раз педагогическим сообществом, не всегда согласным с тем, что происходило, но обсуждали много. Вот. И благодаря всему этому устройству, в том числе родительскому, которое тоже может влиять на принятие решения в школе, в принципе, механизмы созданы, чтобы каким-то образом все это работало, и было бы странно сейчас все это менять вплоть до федеральных стандартов. То есть и уроки музыки туда можно принести, и шахматы, о которых министр тоже вспоминал как обязательном таком вот предмете, который тоже надо почему-то министерским образом в школу, значит, вносить. То есть, в принципе, все возможно, да, но при этом берется вот такой вот курс в обратную сторону, разворачивается и затачивается все под единообразие, под государственную школу с очень маленькой полкой для учебников, с очень большой полкой для дополнительной литературы, там по литературе такой классической, да, о чем словесники сейчас спорят. Вот, может быть, это действительно запрос общества? Вот как вам кажется, Александр Григорьевич? Может быть, просто не знают, куда идти, нет перспективы, нет будущего, перспективы развития у взрослых, да, и поэтому они решили развернуться обратно?
В культуре когда не видят перспективу, то тогда обожествляют ретроспективу. И мы сталкиваемся с этим риском по полной программе. Но главное сегодня надо понять, вы это сказали, я просто за вами повторяю. Сегодня образование не сводится к трансляции знаний. Это трансляция смыслов и то, что я всегда говорю, индустрия возможностей. Сегодня ключевая школа – это школа неопределенности. Умение решать нестандартные задачи, не типовые задачи. Мир меняется. И главное – любой думающий родитель, любой думающий учитель, он не враг дочери и сына своего. И в этом, я почти библейскими фразами начинаю говорить, и в этом смысле я надеюсь, как и вы, на наших родителей, на наших учителей, что их загнать, хотя есть запрос часто не думать, хотя есть запрос и страх войти в открытую дверь, но загнать наших детей, наших людей при всех возможностях в строевую педагогику, где все идут строем, и особенно наши наглые, замечательные трехлетки, пятилетки, которые уже нам такие вопросы задают, что мало не покажется.
Ну что ж, друзья мои, ну мы будем надеяться, что Министерство просвещения не сможет развернуть эту когорту молодых в обратную сторону. И про университетское образование мы поговорим после небольшого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Ведут программу Тамара Лиленкова и Арман Туганбаев. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».
Мы продолжаем разговор о новых перспективах, которые вполне вероятно откроются перед студентами и молодыми учеными в российских университетах. В московской студии доцент кафедры высшей математики МФТИ, сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Андроник Арутюнов и директор Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХИКС Татьяна Кличко.
Татьяна Львовна, ну вот хочу спросить, вот на первый взгляд, да, в сфере высшего образования ничего нового, в общем-то, не должно произойти, потому что, ну вот по министерским раскладам, вот высшее образование и наука, они как были в одном ведомстве, так, собственно говоря, остаются. С другой стороны, министр, который приходит, он, в общем, достаточно косвенно имеет отношение к сферам как науки, так и, собственно говоря, университетской сфере, да. А может быть, есть в этом риске? Он такой экономист, может быть, прагматик. Вот как вы думаете, хорошо это или плохо для нынешней науки и нынешнего высшего образования, которое вот пережило уже такую стадию достаточно активного модернизирования?
Я думаю, что никак. Придет новый министр. Уже все как бы более не менее отработано. Есть уже, так сказать, понимание, куда все движется. И поэтому Михаил Кутюков будет достаточно жестко зажат и ректорским сообществом, и преподавательским сообществом, и учеными. Поэтому я думаю, что как все было, так более не менее как бы и будет продолжаться. Я не знаю, хорошо это или плохо, но, по крайней мере, те, кто не хочет особых перемен, вздохнут более не менее спокойно.
Андроник, но при этом, когда мы говорим о разделении Министерства образования на две структуры, все-таки появляется этот разрыв между студентами и преподавателями, между студентами и школьниками, и, видимо, школьники, которые будут выходить из государственных школ, будут еще менее подготовлены к университету, к научной деятельности, они будут больше ориентированы в прикладную область.
Ну, по моим наблюдениям за школьниками, они и так достаточно не подготовлены к обучению в высшей школе. У них напрочь отбито, ну, у типичных, конечно, 11-классников, у них напрочь отбито умение самостоятельно учиться и как-то заниматься самообразованием, что необходимо при получении высшего образования. Я боюсь, что тут проблема скорее не в том, что какие разрыв между преподавателями и студентами или между вузом и школой увеличится. Этот разрыв, он и так достаточно велик. У нас система образования в стране и науки, она и так достаточно фрагментирована. То есть у нас нету разумной горизонтальной связи между различными образовательными учреждениями. Тут проблема скорее в том, что вот если Васильева в отношении высшей школы это был такой Топтыгин III, который сидит в берлоге и ничего, в общем-то, не делает, то господин Кутюков, человек достаточно деятельный, я боюсь, что его реформаторский зуд доберется до высшей школы, и он еще там что-нибудь переформирует. Так что после этого половину вузов уж точно, может быть, в стране закрывать.
Ну, Татьяна Львовна, вот видите, есть такие опасения у преподавателей высшей школы, и потом там же много чего осталось недоделано, потому что, ну, то, что касается тех же зарплат, да, университетских преподавателей, которые должны были бы быть там в несколько раз больше по средней по регионам, они, в общем, так особо тоже и не дотянуты. Вот с учителями еще как-то удалось, а здесь нет. И они могут предъявить новому министру свои претензии.
Статистические зарплаты дотянут. Ага. Вот. У нас вообще все, очень многие вещи делаются на бумаге. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. Потому что, когда ты говоришь, что что-то не получилось, тебе показывают справку Росстата, что все хорошо. Поэтому здесь беспокоиться, по-моему, не нужно. Значит, когда министерство в 2004 году сливали, а до этого они были, так сказать, с наукой, до этого был, сначала у нас был как бы Минобразование и Госкомвуз, они были раздельны. Потом в 96-м году их объединили, потом в 2004-м к ним присоединили науку. И таким образом мы получили вот огромное и достаточно как бы весомое министерство. Сейчас оно разделяется, высшая школа и наука остаются, значит, совместно, что плохо, отделяется среднее профобразование, которое, вообще говоря, тяготеет к высшему сейчас и все больше и больше тяготеет к высшему. Но поскольку, опять же, многие учреждения среднего профобразования переданы в регионы, то как бы вот логично, что регионы имеют всю линейку от дошкольного до среднего профобразования, и замыкается это на министерство, которое назвали Министерством просвещения, просто для того, чтобы как бы отграничить его от Министерства науки и высшего образования, потому что было бы Министерство образования и Министерство науки и высшего образования, было бы абсолютно непонятно. Поэтому я бы не делала большой акцент на том, что вот не так назвали, или за этим что-то такое серьезное стоит, за этим мало чего стоит. Просто вот удобство разделения. Значит, что за этим стояло? Стояло, в общем, недовольство определенной части ректорского сообщества тем, что происходит в системе высшего образования. Очень недовольны были вузы, так называемые отраслевые, потому что их стали приводить к общему знаменателю по финансированию, и, скорее всего, они связали это не с той программой, которую проводил еще Дмитрий Ливанов, а с фигурой нового министра. Соответственно, значит, вот если разделим, если появится новый министр, то там будет, скажем, в этом отношении получше. Думаю, что скорее всего, не будет, потому что новый министр, он как раз экономист, и он будет стараться финансировать вузы по нормативу, нравится вам это или не нравится. Поэтому вот с экономической точки зрения здесь, скажем так, может быть, удастся поменять несколько моделей как бы нормативно-подушевого финансирования, но в целом все как было, так и останется. А вообще говоря, то, что идет от экономики, оно очень и очень серьезно.
Про министра Фано, да. Ну, про то, что этот министр, он производил попытку оценивать научные результаты. И им отдали 1008 учреждений, они должны были осуществлять надзорную деятельность, ввели три категории для разных научных институтов, университетов и так далее. И, соответственно, в этом тестировании никто не принял участие. И вообще, как-то попытка оценить результативность науки с экономической точки зрения вышла довольно плохо.
Даже сказал, что она провалилась. Громко и с треском. Ну, тут как бы проблема состоит вот в чем. Чем занималась ФАНО? ФАНО сидят такие, сидели девочки, сидели. Такие девочки-бухгалтерши, чиновницы какие-то, которые ничего не понимают в том, чем они управляют, ничего не понимают, в смысле от слова совсем. То есть люди там, грубо говоря, без высшего образования. Они, собственно, сказали, ну, вот раз у вас есть научный институт, то... а не чугунно-плавильный завод, то вот чугунный завод, мы понимаем, он должен выплавлять чугун, а вы, ученые, значит, вы должны печь статьи. То есть вся оценка науки свелась не к каким-то, прости господи, экспертам, оценкам или еще к чему-то в таком духе, она свелась к перечню совершенно формальных показателей, то есть институт должен написать столько-то статей, а мы открыли сколько-нибудь лабораторий, освоить сколько-нибудь денег и написать по этому поводу красивый отчет.
Татьяна, я вот хочу сказать, что это очень распространенное мнение, и претензии, которые будут предъявлять министру, да, что он и в науке не очень разбирается, и в образовании, там 3 месяца он ректором или проректором проработал. Вот, и, собственно говоря, что человек, который не побывал, да, он вряд ли сможет быть экспертом. Как вы считаете, это так или нет?
Ну, когда приходит, скажем, женщина министром обороны в какой-нибудь стране, да, мы это видим, и от нее же не требуют, чтобы она побывала внутри и была как бы хорошим там генералом или еще кем-то. Она поставлена от общества, скажем так, немножечко надзирать за военными, да. Значит, подумали сначала, что можно поставить кого-то чуть-чуть понадзирать за наукой, да?
У нас, на самом деле, есть еще мнение Ирины Абанкиной, это директор Института развития и образования, вот по поводу этого разделения, хорошо это или плохо, и чем это может обернуться.
Я надеюсь, что не будет таких резких разрывов, и что возможности какого-то такого партнерства между этими министерствами в интересах, собственно, развития, конечно, самого образования, в интересах развития и школьников, студентов, и научных организаций, научных педагогических работников будут решены. Но разделение всегда разделение. Основная траектория – это все-таки траектория профессионального самоопределения, личностного развития для самих ребят, и школьников, и потом тех, кто среднее профессиональное идет образование. Возможно, когда-то собирается продолжить и высшее образование. И здесь вот такое отстригание, я бы сказала, университетов, оно этими рисками чревато. Конечно, очень плохо, если чиновники начинают выбирать приоритетные направления развития науки или техники и технологий. Но, с одной стороны, у нас есть по этому поводу, как правило, госпрограммы. Они принимаются все-таки с большим учетом мнения экспертного сообщества, с учетом профессиональной оценки качества. И тут я тоже надеюсь на то, что именно профессионалы и эксперты будут ключевыми в решении этих вопросов. И вот здесь самый главный вопрос – это вопрос доверия научным лидерам, доверия тем, кто понимает, что стоит за той или другой научной школой, насколько она сегодня может быть соединена с действительно университетским образованием, с новыми подходами. Поэтому опыт, несомненно, у Михаила Михайловича есть. И его и динамизм, демократичность, его возраст – это тоже, безусловно, плюсы. Масштаб задач поставлен очень серьезно. И результат предъявлен очень серьезный, потому что в указах президента однозначно говорится о том, что это должно быть позиционирование России в десятке ведущих стран по позициям именно качества образования и достижения учащихся.
Ну вот, мнение Ирины Абанкиной. Я хочу вот спросить, может быть, то, что касается вот высшего образования и науки, да, здесь произойдет некое такое более тесное взаимопроникновение, потому что как-то вот академическая наука в одном месте, университетская наука Андроник Недосаврать в другом месте, и внутри университета может быть сложнее двигаться. Может быть, это станет, ну, не знаю, ближе, или это не обязательно должно быть ближе? Андроник, вот есть как бы там, Татьяна Львовна нам про деньги расскажет, вот научные, могут они каким-то образом перемещаться и помогать друг другу?
Нет, ну, как, я как вполне себе ученый, я получал гранты не из фондов, которые никак не относились к высшей школе, формально говоря, сейчас получаю. И тут проблема, ну, фонды, они вообще находились вне институтов и вне школ, то есть и РНФ, и РФФИ, они как бы дают гранты вне зависимости от того, где человек работает. То есть в вузе, в школе, на предприятии, насколько я понимаю, тоже, в принципе, можно работать и получать научные гранты. Тут не в этом проблема. И у нас наука академическая и университетская, она на самом деле и так достаточно тесно связана друг с другом, ну, просто в силу неформальных причин, это именно горизонтальные связи. Министерство, я думаю, к этому может, этот, может тут только что-нибудь испортить, в лучшем случае, а вот помешать этому научному взаимодействию она вряд ли сможет. Ну, как бы на научных конференциях мы там нету какой-то разницы между тем, где работает человек, в университете или в институте. Это все-таки это один слой социальное, академическое сообщество. Это и преподаватели, и ученые. То есть, ну, сегодня я преподаватель, завтра ученый, там, сегодня ученый, завтра в университет пойдет работать. Тут нету какого-то реального разделения.
Действительно, мы все как бы часто или раньше работали в академических институтах, потом пришли в вузы, или работая в вузе, работаем в академических институтах, я встречаю своих коллег повсеместно. Поэтому там, где есть смысл научной работы, там вот эта кооперация, она как была, так и будет соединяться. А там, где институты держались часто только на сдаче в аренду имущества, ну, они уже умирали, они так и умрут постепенно. Поэтому здесь один бы был министр, другой министр. Здесь это уже ничего не меняет, потому что, ну, скажем так, наука перестала быть, наша наука, изолированной от мира. И вот те как бы несообразности часто нашей науки, такая местечковость, они стали вылезать просто на поверхность. И продолжает вылезать часто на поверхность. Иногда читаешь такие диссертации, что просто делается нехорошо.
Но вообще ситуация все время меняется. Вот московский, значит, физико-технический университет, это вот институт, да, простите, Андроника, да, институт, это, в общем, такая очень известная история, и оттуда вышло много замечательных людей, причем вышли в разные области, значит, деятельности, не обязательно по специальности, но успешно всегда, как правило, да. А сейчас что там происходит? Скажите, пожалуйста, Андрей.
Ну, сейчас физтех – это, ну, это по-прежнему один из ведущих все-таки российских вузов и, в общем, котирующийся вполне в мире. Но вот мы наблюдаем, на самом деле, в физтехе примерно те же проблемы, которые есть характерны для всей российской науки. Вот базовая проблема, это то, чему попустительствовала Васильева, то, что вполне благословлял Ливанов, и он был, на самом деле, одним из инициаторов этого, то, что, я думаю, будет, скорее всего, одобрять и нынешний министр, это сворачивание академических свобод и полное отстранение преподавателей и студентов от возможности как-либо влиять на происходящее в институте, и в, ну, в университете. Собственно, вот то, что вот происходит прямо сейчас, это, например, наш ректор, он решил ликвидировать факультеты, коих у нас там было 11 штук, и вместо них создать 4 школы. То есть берут несколько факультетов, их объединяют в одну школу, получаются такие суперфакультеты. Смысл этой реформы состоит в том, что фактически это приводит к разрушению уже устоявшейся модели преподавания и работы со студентами. Кроме того, эти школы начинают существенно различаться по программам. Это такой достаточно заметный тренд, что приведет к тому, что раньше студенты могли переходить с базовой кафедры на базовую кафедру, а теперь, ну, скорее всего, смогут внутри школы смогут, а между школами не смогут. То есть такая проблема. И сейчас это просто привело к тому, что студенты уже стали этим недовольны. Они там провели такую художественную акцию, они обклеили физтех стикерами с надписью «Как же так, ректор Кудрявцев?» опубликовали на одном из своих ресурсов заявление по этому поводу, которое наш профсоюз, в общем, поддерживает. И студенты сейчас, ну, фактически, они услышали в некотором смысле то, о чем мы говорим уже последние два года, что эта реформа административная приведет к существенному падению уровня образования и к разрушению учебного процесса. И все это происходит вот так, как это характерно, для, к сожалению, для высшей школы России последних лет. То есть назло преподавателям, переламывая через колено мнение преподавательского сообщества и мнение студентов, сделать все по-своему, провести максимальную централизацию, увести все решение на уровень ученого совета. Например, в физтехе ученый совет просто некомпетентен принимать подобные решения. То есть они, например, отобрали конкурс у кафедры, его теперь проводят в ученом совете или учебно-методическом совете, и так далее, и так далее. То есть вот постоянная централизация, лишить кафедры, преподавателей, студентов каких-либо полномочий, все увести наверх. И вот это вот очень тревожная и очень плохая тенденция, потому что это фактически приводит к тому, что академическое сообщество, в частности и студенты, оно уходит в апатию, ему становится неинтересно, и, естественно, от этого и падает и качество образования, и, наоборот, курсы вместо того, чтобы улучшаться, они, наоборот, закостеневают еще больше. И так далее, и так далее.
Ну вот действительно, физтехи много и трудно учиться на самом деле, да, и отвлекаться на какие-то вот вещи, связанные с борьбой за вот отстаивание там правильного какого-то процесса или чего-то еще, в общем-то, ну, наверное, времени нет. И с другой стороны, вот действительно, экономическая целесообразность и академические свободы, они вот как-то входят в какое-то противоречие, вот со слов Андроника. Ну, может быть, действительно входят, что скажете?
Может быть, и входит. Я не знаю, вот в чем проблема физтеха, потому что для меня это, в общем, достаточно знаковый институт. Мой отец там довольно долго преподавал, и поэтому я всегда считала, что физтех – это, ну, выдающееся учебное заведение, и надеялась, что оно так и останется. Все бывает. Вопрос, почему происходит централизация, особенно физтехи, которые входят в программу там 5-100, где, в общем, есть ресурсы, где нету такой проблемы выживания, скажем, которая есть у многих других вузов. И здесь надо разбираться, надо садиться и думать, почему вдруг начался вот такой процесс. Я боюсь, что это связано действительно с тем, что вот когда-то, в 2012 году, было принято очень хорошее внешнее решение, что среднюю заработную плату преподавателям нужно повысить до 200% от средней заработной платы по соответствующему региону. Да? Замечательно. Действительно, научный сотрудник, преподаватель хорошего вуза должны получать достойную заработную плату. Но если денег объективно не хватает, начинается попытка централизовать их распределение, усилить контроль над денежными потоками и вообще сделать много чего такого, что не пришло бы в голову, если бы это решение не было принято. То есть вот благими намерениями мы это прекрасно знаем. Вымощен путь в ад. И мы уже вот поимели это все в школах, где тоже была поставлена эта задача, и теперь мы часто сталкиваемся с тем, что учителя говорят, что зарплаты не только не поднялись, а упали. Мы сталкиваемся с тем, что преподаватели недовольны. Но а когда недоволен преподаватель, тогда недоволен и студент, потому что у преподавателя не остается времени хорошо учить, он занят как бы другими заботами. И ограничение вот этой академической свободы, ну, простят меня коллеги, поскольку я экономист, меня часто обвиняют в экономическом экстремизме, но вот я считаю, что экономика очень многое определяет в нашей жизни, да, и когда ресурсы сжимаются, а они в последние годы в системе высшего образования, в общем-то, немножечко, так сказать, поубавилось, Поэтому могли начаться те процессы, которые вот были и описаны. Хотя, как я уже сказала, в случае с физтехом это странно, потому что этот университет получает, в общем, достаточно хорошее финансирование. Угу.
Тут, на самом деле, как раз физтех – это очень хороший пример того, что эти процессы не связаны, они параллельны. Потому что в физтехе зарплаты повысились, и они повысились в том числе благодаря усилиям нашего профсоюза. Мы устроили большой скандал на эту тему. И в физтехе в данный момент нет жесткого недовольства именно зарплатами. И процесс этой централизации, он происходит не вследствие, а параллельно с. То есть руководство отдельно от зарплат, это не связано с распределением денег непосредственно. Это просто банальное совершенно желание все контролировать, всем управлять и иметь возможность, я извиняюсь, пилить деньги из того же самого проекта 5 топ-100 так, как им хочется. Потому что мы очень много видим ситуации, когда деньги, которые есть и на которые преподаватели на самом деле не сильно-то претендуют, они идут на создание лаборатории. Лаборатории создаются очень странно. То есть можно было бы эти деньги выделить каким-то реальным ученым. Их выделяют не реальным ученым, а каким-то очень странным личностям. Некоторым социально близким к нашему руководству гражданам выделяют там две лаборатории, например. И так далее, и так далее. Таких примеров достаточно много. Там я не буду их все описывать. Но тут это именно это не связано непосредственно с экономикой. Это связано с тем, что руководство не хочет, просто банально не хочет взаимодействовать с академическим сообществом университета. Они хотят все сделать по-своему, и все. То есть тут нету именно экономической подоплеки в данном случае.
У меня такой вот важный вопрос. Татьяна Львовна, вот есть такое мнение, что в правительство пришло много технократов, ну вот тех людей, которые могут как-то логистически, да, там экономически просчитывать какие-то вещи. Ну не все, но вот есть какое-то количество. И вот, наверное, как раз то, что касается Министерства науки, образования и высшего, это тот самый случай. Может быть, те амбиции, которые очень часто транслируют в том числе Владимир Путин по поводу вот выхода на, ну теперь уже вряд ли, но тем не менее, да, вот в международное пространство, значит, и, хотя, в общем, это было сказано и про школы российские, что это должно быть лучшее образование.
Ну, вообще должен быть прорыв, в том числе и научный.
Да, должен быть прорыв, вот это вот все может быть как-то люди, которые практически могут что-то просчитывать, они смогут объяснить, что некоторые вещи просто невозможны, в том числе и зарплаты, и ожидания, то есть, ну, чтобы не было этих завышенных ожиданий, в том числе у ученых, у преподавателей, и в том числе у студентов по поводу работы и по поводу зарплат. Как вам кажется, вот экономические ожидания и идеологические обещания, может быть, в какой-то момент они все-таки начнут совпадать?
Ну, я конкретно ничего не могу сказать по этому поводу. Вопрос всегда упирается. Если вы хотите прорыв, вы должны дать на это какие-то ресурсы. У вас должны быть кадры, которые способны это сделать. Ну, и здесь опять же встает вопрос, насколько этот кадр заинтересован в той работе, которую она делает. Если он перестает, вот он не мотивирован, то тогда вы можете дать ресурсы, вы можете убрать ресурсы, вы ничего не получите. Соответственно, либо создается определенная мотивация, как она была у людей, которые работали в физтехе, скажем, в 60-е, 70-е годы, и получали очень мощные научные результаты, либо она не создается. И вот меня очень тревожит то, что говорит коллега, потому что я вижу, что сейчас мотивация подрывается. И поэтому возможности прорыва, они как бы сокращаются, даже если пришедшие технократы будут хорошо распоряжаться ресурсами.
Ну что, спасибо, друзья. Мы сегодня говорили как раз о тех кадрах, которые через некоторое время будет поставлять школу, ну и высшее образование.
Это была программа «Рожденные после СССР». Послушать и посмотреть обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Вели программу Тамара Лиленкова и Арман Туганбаев.
С свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».